Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, что позволяет аккуратно снимать введенные ограничения, заявил президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что Россия, помимо стабилизации ситуации с инфекцией, имеет эффективные вакцины, которые уже зарегистрированы в 13 странах.
Да, действительно, все больше зарубежных стран сообщают, что признают и готовы зарегистрировать для применения вакцину российских разработчиков «Спутник». Вот только сегодняшнее сообщение – это Индия, Мексика. Причем Индия готова производить эту вакцину на своих мощностях. Если мы говорим о России, то по данным Российского фонда прямых инвестиций, от ковида было привито около 1,5 миллионов человек. Эти данные фонду предоставил Минздрав, хотя там они поступают немножко с запозданием, ну, так как две стадии вакцинации, и все это не так все быстро происходит. Ну, вот что касается безопасности вакцины «Спутник», появилось уточнение, да, в инструкции, что вакцинация может представлять риск для некоторых групп людей вследствие недостатка информации, в том числе онкобольных, в связи с чем у многих возникают опасения, но директор центра «Гамалея» Александр Гинзбург прокомментировал эти изменения и сказал, что запрета на вакцинацию препаратом людей со злокачественными образованиями нет. А почему с осторожностью нужно применять? Потому что эти пациенты проходят курсы химиотерапии, которые влияют на иммунную функцию, и вакцина может быть просто для них, не подействовать на них.
Ну да, будет пустышка.
Будет просто лишнее, да.
Плацебо. Я, знаешь, обратил внимание на прошлой неделе на информацию, которая, ну, опять, я не медик и не провизор, и к фармацевтике не имею никакого отношения, но она меня немножко удивила, так, как дилетанта, да, что условия изменены хранения вакцины «Спутник V», там минусовая температура была, а сейчас можно ее хранить при температуре плюс 2, плюс 8. Вот это мне не совсем понятно, ведь как бы разрабатывается один продукт, и условия хранения, вот они должны быть такими, да. Вдруг повышается эта температура на, наверное, 10-15 градусов. В общем, наверное, какие-то есть комментарии, объяснения, они интересны. Но
мы узнаем, оставим, да, в следующей программе,
да, да,
обязательно.
Оставим пока за скобками, тем не менее, послушаем директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.
Эта категория граждан нуждается в особом подходе, нужно контролировать их состояние, в том числе при, опять же, отдельных схемах лечения, при отдельных состояниях конкретного пациента. В принципе, иммунный ответ на введение вакцины может оказаться ниже ожидаемого, и в таком случае просто нет смысла ее делать. Это не связано с какой-то опасностью, это связано с целесообразностью просто использования данного препарата в данный конкретный момент времени. Хотя, естественно, у этого и любого другого препарата существуют побочные эффекты, существуют определенные ограничения, которые известны и которые нужно просто иметь в виду. Нужно просто обращаться к врачу, который, собственно, контролирует постановку вакцины.
Как и побочные эффекты, так и сроки действия этой вакцины и стабильности.
Только опытным путем.
И, скорее всего, это будет известно не прямо сейчас. Если же мы говорим о других вакцинах, которые произведены не в России, то есть такое сообщение из Евросоюза, который берет под контроль продажу за рубеж производимых на территории вакцин от коронавируса. Почему это происходит? Потому что получилось так, что сначала Pfizer, который лицензирован в ЕС, а потом AstraZeneca, объявили о значительном сокращении поставок в страны ЕС. И даже срыв был настолько значительным, что, например, Бельгия, Италия замедлили процесс вакцинации и готовы даже подать в суд, потому что просто не хватает вакцинации для тех людей, которые уже запланировано. Вот такая информация.
На линии политолог, директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. вечер.
Ну вот смотрите, сложности с поставками вакцин есть, с поставками в Европу, да, вот, ну они американские в основном, и курс евро начал снижаться по отношению к доллару. Ну вот вообще, скажите, пожалуйста, эти колебания, они такие вот, на политологический взгляд, временные, или это действительно какой-то долговременный тренд, или все как бы уравновесится?
Ну, вы имеете в виду колебания...
Евро по отношению к доллару, да.
Но там не такие большие колебания. Знаете, речь идет о сотых, да, там на максимуме было 1,23, сейчас 1,21,5. То есть ничего такого, с учетом того, что за последний год евро поднялся с 1,09 до 1,23, да. Так что здесь, я думаю, речь идет отчасти о спекулятивных играх, которые не имеют отношения к медицинским вопросам, скорее к финансовым, и связаны с игрой спекулянтов на слухах о намерении Центробанка, с одной стороны, европейской страны, а с другой стороны, Федрезерва там проводить какую-то политику. Не более того. То есть здесь есть элемент игры, но с медициной он вряд ли связан.
Вряд ли связан, да. Но там есть еще ситуация с рублем, он начал проседать. Но это тоже не имеет отношения к коронавирусу. Не будем об этом. А вот скажите, пожалуйста, вот цифра прозвучала. Лена на нее обратила внимание, что 1,5 миллиона, по официальным данным, привит от коронавируса жителей России. Ну, то есть 1%. Но это совсем немного. Много, да, понятно, что времени еще мало прошло, но тем не менее очень многие люди как-то настороженно относятся к вакцинам или вообще не хотят. Как вы считаете, удастся ли переломить такую тенденцию, да, и вообще нужно ли ее переломить?
Ну, вы знаете, во-первых, вот я в статистике чего не могу понять, когда дают количество привитых, это тем, кому поставили первый укол или поставили оба укола, потому что там вот вопрос относительно...
Там же 3 недели еще пауза есть, да, ну, да, я не
вот
знаю,
вопрос,
Лен, сколько...
Статистика,
это непонятно,
отражает?
Да.
Я вот сколько не смотрел по открытым источникам, не могу понять, то есть они... Где-то дается общее число сделанных прививок, и нужно ли их делить на 2, их делить на 2.
Ну, давайте предположим, что один укол сделан, уже полувакцинированный человек.
Да, да. Там, ну, как сказать, наполовину вакцинировали, там сложнее, потому что, опять же, здесь все на уровне слух, вот почему доверия нет, потому что очень много слухов разнообразных появляются, которые не способствуют доверию к российской вакцине, причем, подчеркну, не столько к формуле вакцины, да, здесь вот как бы уязвимых мест не наблюдается, сколько непосредственно к
производственному,
да, к произведенному.
И к доставке, да, то есть...
может, доставки...
Там же нужны контейнеры, это целая история, это огромная
логистика. Да, один вариант, там слухи вбрасываются, что большие проблемы с производством именно второго компонента вакцины, не первого, а второго, поэтому вот я и спрашивал вот тем, кого поставили вакцину, один укол сделали или два. Потом вот эти вот слухи о том, что участились вы одна-двухдневные выезжи российской элиты в Лондон, да, за медицинскими услугами, там, вакцину поставить иностранную. Этот скандал с израильской клиникой в Сколково, которая...
Якобы, ну там опровергли, якобы вот Pfizer,
да,
не колят.
Если что, да, если что было, а что, значит, спрос есть внутри страны, у кого, грубо говоря, билет.
Я думаю, у кого есть деньги, многие бы захотели. Pfizer,
у кого денег на билет, да, до Лондона не хватает.
А, можно и здесь было бы.
Вот, поэтому вот такие вот слухи, они, конечно, будоражат пространство, а с другой стороны, квалифицированные потребители, там, те же врачи и прочее, они тоже с недоверием к этому относятся. А уже это недоверие от них воспринимают и широкие слои населения, да, потому что социология показывает, что действительно есть недоверие к российской вакцине. Почему оно проецируется? Это является следствием только вот этой вот волны слухов, которые по этажам распространяются? Или это общий вопрос доверия или недоверия к российской власти, да, который тоже сейчас проседает?
Может быть, к скорости ее изобретения и запуска производства тоже недоверие. Ну, я предполагаю, да.
Все же вакцины быстро были воспроизведены.
Ну,
да,
Россия же первая была.
Нет,
самая быстрая была российская.
Ну, самое быстро российское, но, опять же, многие медики и российские, и иностранные, они скептически почему высказываются? Потому что якобы, не медик, но они говорят, что нельзя запускать вакцину в производство, если не пройдена еще третья стадия. Российскую вакцину в производство запустили до того, как третья стадия испытаний закончилась. Вот, здесь тоже. А западные якобы прошли все 3 стадии. Здесь тоже вот
якобы.
Как бы так. Ну, якобы.
Не, ну, формально они там отчитались,
производители, да. Да, есть По бумагам там вроде все есть. Поэтому здесь тоже вопрос. Очень-очень-очень много вопросов. Вот единственное, к чему не возникает вопросов, в том числе и на Западе, по крайней мере, я не встречал, это к формуле российской вакцины. Ко всему остальному возникают вопросы и на Западе, и в России, и в самой России.
А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Но он уже прозвучал, но я еще раз повторю, хотел. Как вы думаете, нужно ли вот переломить эту ситуацию с вот такими слухами и с негативным отношением к этой вакцине? На что это может повлиять? Это действительно должно быть какое-то... Может быть, это и на ту же экономику повлияет, и на вообще на общее состояние в стране?
Ну, вот мы с вами начинали уже об этом говорить, когда я на вопрос сосредоточился, а вот это вот недоверие, это следствие вот этого волнообразного распространения тактических слухов, что не доверяют элиты, не доверяют врачи, это проецируется на население, или это следствие общего роста недоверия населения к власти, которое сейчас тоже наблюдается внутри страны, там рейтинги проседают, и тогда любая инициатива, которая продвигает власть, в том числе инициатива по вакцинации, она воспринимается не то чтобы что но с большим недоверием. Если это первая ситуация, то здесь можно с помощью какой-то разъяснительной работы, хорошей профессиональной пиар-компании ситуацию переломить. Если вторая ситуация, да, когда речь идет о более фундаментальных причинах, здесь никакой пиар не поможет.
Ничего уже не поможет.
Вот ну, есть, да, наверное.
Есть еще одна такая цифра. Минздрав сравнил стоимость лечения от ковида и внебольничной пневмонии от ковида в 2,5 раза дороже. Но, по-моему, насколько я помню, нигде не было, ну, очень мало таких жалоб, что люди достаточно не получили лечение. То есть, где им там сократили или отказали, или сэкономили на них.
Лечение от чего? От ковида?
От ковида, от ковида, да.
Ну, здесь тоже вопрос, здесь от региона к региону ситуация разнится, но вот это известная история, что там, где невысоко было число зарегистрированных случаев ковида, там резко возросло, по крайней мере, весной, в первой половине года, число зарегистрированных случаев небольничной пневмонии. Поэтому здесь, опять же, вопрос доверия. И, может быть, во многих регионах там как раз для того, чтобы коечный фонд не перегружать, чтобы не спросили из Москвы за отсутствие свободных коек, они по тем, кому ставили диагноз ковид, они действительно по полной сопровождали, а с так называемой внебольничной пневмонией там были вопросы, потому что за пределами Москвы, там и Петербурга, и Московской области ситуация очень нехорошая, и по статистике, потому что там гораздо менее прозрачно для СМИ, и по отношению к людям, то есть я имею возможность там с регионами общаться, конечно, могу сравнивать Москву, Московскую область и российские регионы. И это земля и небо. А если уж даже брать не областные центры, то там вообще тихий ужас.
Есть такая информация, вот, кстати, по больничным койкам, что уже освободилась каждая вторая больничная койка. То есть, действительно, ну, это, я думаю, что это гораздо лучший показатель и более, ну, такой, который обрисовывает ситуацию, чем то же количество заболевших и выздоровевших. Так что, действительно, вот можно сказать, что действительно уже снижается и стабилизируется.
По коечному фонду я видел информацию, что каждая вторая, это сегодня господин Собянин озвучил. Или вы говорите про общероссийские показатели? Потому что по России каждая вторая койка свободна. Я не видел такой информации.
Нет, Москва, значит... Московская область.
Мы говорим, что Москва и область, это все-таки и остальная Россия, и земля и небо. Здесь есть три России. Первая Россия – это Москва, область и... Ну, вот в Петербурге там странная ситуация. Москва и область – это первая Россия. Вторая Россия – это все города, миллионники, областные центры. И третья Россия – это все, что за пределами миллионников и областных центров. И там три совершенно разных ситуации. Если в первой России ситуация более-менее нормальная, медицинская система справляется. Во второй России там очень много вопросов, а в третьей России за пределами облцентров, как я уже говорил, там просто тихий ужас.
Ну, давайте не будем так делить на несколько России, хотя тоже есть такая точка зрения, она имеет право на жизнь. Ну, вот я вам еще, знаете, хотела такой вопрос кратко задать. Вот в Европе, да, в Европе, если мы видим, то там вот такие ограничения и даже вакцинация, и все-все-все это привело к таким ковидным бунтом и действительно к ухудшению политической ситуации. Есть ли такое в России? Или возможно ли это в будущем?
Ну, вот если честно, я не видел, чтобы именно вакцинация привела к антиковидным бунтам. То есть введение ограничений...
Ограничения, это особенно да. Германия, там,
нет,
ну, Испания.
Ограничения, это да, были там, и сейчас остаются ковид-диссиденты, это все. Но российские власти, они пошли по такому пути не совсем явному, то есть на Западе как, они... вводили ограничения и брали власть на себя ответственность. А у нас вот, особенно во время второй волны, власть поступила хитрее. Во время первой волны она ввела ограничения, но сказала, что платит за эти ограничения работодатель. А во время второй волны еще хитрее поступила. Она даже официально не стала вводить ограничения, стала давить на работодателей, и работодатели сами стали вводить эти ограничения. Поэтому здесь как бы предъявить власти среднестатистический россиянин ничего не может, потому что формально это с одной стороны работодатель, а с другой стороны обстоятельства. Поэтому в России эта ситуация, она проходит пока мягче, чем во многих странах, и не только Запада.
Спасибо большое. Политолог, директор Центра политологических исследований и финансов университета Павел Салин.